Глава 28. Такси резко затормозило на углу 5-й и 52-й улиц, и Грей, как ему было сказано, быстро расплатился и выскочил из машины. Стоявший сзади автомобиль поднял в воздух стаю птиц своим недовольным сигналом, и он подумал о том, как хорошо было вновь оказаться в Нью-Йорке. Часы показывали почти 5 вечера, и пешеходы на 5-й шли сплошной массой. Он понял, что ей хотелось именно этого. Она была категорична в своих указаниях. Вылететь рейсом из Националя до Ла-Гвардия. Взять такси до отеля «Виста» в международном торговом центре. Зайти в бар, выпить разок, может, дважды, и все время смотреть, нет ли сзади хвоста. Затем через час взять такси и добраться до угла 5-й и 52-й. Двигаться быстро, на глазах иметь темные очки и наблюдать за всем происходящим. Если за ним будут следить, это может погубить их обоих. То, что она заставила его записать все это, показалось ему несколько глупым и излишним, но тон ее голоса не позволил ему спорить. Да ему и не хотелось. «Ей повезло остаться в живых», — сказала она, — «и не хочется больше рисковать. И если он намерен поговорить с ней, ему придется в точности выполнить все, что было сказано». Он записал. И сейчас, пробиваясь сквозь гущу людей, он как мог быстро добрался по 5-й до плаза на 59-й, поднялся по ступенькам и прошел через вестибюль, оказавшись на южной центрально-парковой улице. Никто не мог проследить его путь. Если она была так же осторожна, то тоже не привела за собой хвост. Тротуар на Южной Центрально-Парковой был полон пешеходов, и, приближаясь к 6-й авеню, он даже ускорил шаг. Мысль о встрече с ней заставляла его волноваться, несмотря на попытки сдержать возбуждение. Во время телефонного разговора она была холодна и методична, но в голосе проскальзывали нотки страха и неуверенности. Она всего-навсего студентка, говорила она по телефону и не ведает, что творит, и, наверное, через неделю или даже раньше умрет. Но в любом случае играть в эти игры надо именно так. «Всегда исходите из предположения, что за вами следят», — наставляла его Дарби. «Я пережила 7 дней преследования», так что делайте, пожалуйста, как я говорю». Она велела нырнуть в Сант-Мориц на углу 6-й, и он повиновался. На имя Уоррена Кларка для него был заказан номер. Уплатив наличными, он поднялся на лифте на 9-й этаж. Он должен был ждать. «Просто сидите и ждите», — сказала она. Он час стоял у окна и наблюдал, как центральный парк погружается в темноту. Зазвонил телефон. «Мистер Кларк?» — спросил женский голос. «Да». «Это я. Вы прибыли один?» «Да, где вы находитесь?» 6 этажами выше. Поднимайтесь на лифте до 18-го, затем пешком спуститесь на 15-й. Комната 15-20». «Окей. Сейчас?» «Да, я жду». Он вновь почистил зубы и глянул в зеркало на прическу. Через 10 минут он стоял перед номером 15-20, чувствуя себя как первокурсник на первом свидании. Он никогда так не нервничал со времен студенческих футбольных баталий. «Но я же Грей Грантом из Вашингтон-Пост, а это всего-навсего очередная история и очередная женщина. Поэтому бери вожжи в свои руки, приятель». Он постучал и стал ждать. «Кто там?» «Грантом», — сказал он. Щелкнул замок, и она медленно приоткрыла дверь. Волосы исчезли, но улыбка оставалась такой же, как на фотографии. Она крепко пожала его руку. «Входите». Она закрыла за ним дверь и заперла ее на ключ. «Хотите выпить?» «Конечно. Что у вас есть?» «Вода со льдом». «Звучит великолепно». Она прошла в маленькую прихожую, где беззвучно работал телевизор. «Проходите», — пригласила она. Он поставил сумку на стол и сел на диван. Она стояла у бара, и его взгляд на секунду задержался на джинсах. Обуви на ногах не было. Ворот слишком свободной спортивной кофты слегка съехал и приоткрыл бретельку лифчика. Она дала ему воды и села в кресло у двери. «Спасибо», — сказал он. «Вы ели?» — спросила она. «Вы не говорили мне об этом?» Усмехнувшись, она сказала. «Простите, я упустила это из виду. Давайте закажем что-нибудь в номер». Он согласно кивнул и улыбнулся. «Конечно, все, что вы закажете, устроит и меня. Я бы предпочла чизбургер с жареным мясом и холодным пивом». «Отлично». Дарби подняла телефонную трубку и заказала еду. Грантом подошел к окну и посмотрел вниз на огни 5-й авеню. «Мне 24, а вам сколько?» Она сидела на диване и пила холодную воду. Он сел в кресло рядом с ней. 38, был женат, 7 лет и 3 месяца назад развелся, детей нет, живу один с котом. Почему вы выбрали Санкт-Мориц?» «Были свободные номера, и я убедил их, что нам важно рассчитаться наличными, не предъявляя удостоверений личности. Вам нравится здесь?» «Здесь неплохо. Похоже только, что лучшие времена этого отеля уже миновали. Мы здесь не на отдыхе». «Все отлично. Сколько, вы думаете, мы можем пробыть здесь?» Она внимательно посмотрела на него. 6 годами раньше у него вышла книга о скандалах в Министерстве жилищного и городского строительства, и ей удалось найти экземпляр в городской библиотеке Нового Орлеана. Он выглядел на 6 лет старше, чем на пыльной обложке, но годы его не портили, прибавив лишь немного седины на висках. «Я не знаю, сколько пробудете вы», — сказала она. «Мои планы могут измениться в любую минуту. Я могу увидеть знакомое лицо на улице и улететь в Новую Зеландию». «Когда вы выехали из Нового Орлеана?» «В понедельник вечером. Я взяла такси до Батон-Руж, при этом за мной нетрудно было проследить. Оттуда я перелетела в Чикаго, где купила 4 билета в 4 разных города, включая Бойсе, где живет моя мать. Я вскочила в самолет на Ла-Гвардия в последний момент. Не думаю, что кто-то смог проследить за мной». «Вы в безопасности?» «Возможно, только на время. За нами обоими начнется охота, когда эта история будет опубликована. При условии, что она будет опубликована». Грей помешивал лед в стакане и присматривался к ней. «Зависит от того, что вы мне расскажете, и от того, насколько ваш рассказ подтвердится другими источниками». «Подтверждать это ваше дело. Я расскажу, что известно мне, а дальше действуйте по собственному усмотрению». «Окей. Когда начнется наша беседа?» «После обеда. Я предпочла бы делать это на сытый желудок. Вы же не спешите, не так ли?» «Нет, конечно. В моем распоряжении целая ночь и весь следующий день, и следующий тоже. Я имею в виду, что буду находиться здесь столько, сколько продлится ваш рассказ. Ведь это крупнейшая история за последние 20 лет». Дарби улыбнулась и посмотрела в сторону. Ровно неделю назад она и Томас сидели в ожидании обеда в баре у Моутона. На нем были черный шелковый блейзер, хлопчатобумажная рубашка, красный галстук в клетку и очень свободные брюки цвета хаки. На ногах ботинки, но без носков. Рубашка была расстегнута и галстук распущен. Они говорили о Виргинских островах, о Дне Благодарения и о Гевине Вереке, пока официант накрывал на стол. Оставаясь верным себе, он пил рюмку за рюмкой. Потом он напился, и это спасло ей жизнь. Она прожила эти 7 дней, которые могли бы вместить целый год, в потустороннем мире. И теперь она беседует наяву с живым человеком, который не желает ей смерти. Скрестив ноги на кофейном столике, она не чувствовала себя стесненной, находясь с ним в своей комнате. Она успокоилась. Его лицо внушало доверие. А почему бы нет? Кому еще она может доверять? «О чем вы задумались?» — спросил он. «Это была долгая неделя. 7 дней назад я была всего-навсего обычной студенткой юридического колледжа, подтягивающей хвосты, чтобы заработать балл повыше. А теперь я кто?» Он смотрел на нее, пытаясь сохранить самообладание, чтобы не походить на неотесанного первокурсника. Он не отводил от нее взгляда. Волосы были темными и совсем короткими, но при этом укладывались во вполне модную прическу. Однако ему больше нравился удлиненный их вариант на вчерашнем факсе. «Расскажите мне о Томасе Каллагане», — попросил он. «Зачем?» «Я не знаю. Он часть истории, не так ли?» «Хорошо. Я перейду к этой части позднее». «Отлично. Ваша мать живет в Бойсе?» «Да, но она ничего не знает. Где живет ваша мать?»
«В Шорт-Хиллс, Нью-Джерси», — ответил он с улыбкой, глядя на нее с ожиданием. Она сидела, задумавшись.
«Что вам нравится в Нью-Йорке?» — спросила она.
«Аэропорт. С его помощью можно быстрее всего выбраться отсюда».
«Томас и я были здесь летом. Климат здесь жарче, чем в Новом Орлеане».
Неожиданно Грантом понял, что перед ним была не смазливая студенточка, а вдова, потерявшая любимого человека. Бедняжка страдала. Ее не занимали ни прическа, ни одежда, ни глаза. Она несла в себе боль. Черт возьми!
«Мне очень жаль Томаса», — сказал он. «Я больше не буду спрашивать о нем». Она улыбнулась и ничего не сказала.
В дверь громко постучали. Дарби резко сдернула ноги со стола и со страхом уставилась на дверь. Затем вздохнула с облегчением. «Это привезли еду».
«Я возьму», — сказал Грей. «Успокойтесь».